Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Я продолжаю серию роликов о стратегии инвестирования. Это уже четвертый выпуск, у меня до этого были ролики про дивидендную стратегию, про пассивную индексную и про доходную. Ищите их в архиве на канале, это ролики со светло-зеленой обложкой. Вот стратегия, о которой я сегодня буду говорить, называется стоимостная стратегия инвестирования. Она самая сложная для понимания, для изучения. Она требует большое количество времени, затрат, энергии. То есть я толком эту стратегию не освоил. Я, конечно, понимаю ее принципы, но никогда не ввел свой процесс инвестирования, исходя из этой стратегии. Вы скажете, ну есть же уже пассивная индексная стратегия, дивидендная, доходная, зачем нам изучать стоимостную стратегию? Я вам скажу, почему. Потому что вообще это основа основ, и эта стратегия очень развивает вас, то есть, с точки зрения кругозора. Да? То есть вы больше понимаете, что такое вообще акция, что это не какая-то циферка, там еще что-то, а что за акцией всегда стоит бизнес. Кроме того, вы как, например, я не знаю, там дивидендный или доходный инвестор, вам так или иначе тоже придется иногда надевать маску стоимостного инвестора. То есть не брезговать ростом и получать, так сказать, бонусы дополнительные, исходя из того, что сама цена акции, она растет. Еще вы будете понимать разницу между ценой и реальной стоимостью. То есть это главная ошибка всех новичков. Они смотрят на график и говорят, что, ну, вроде как компания дорогая, она вот давно растет. Но на самом деле опытные инвесторы на графике никогда не смотрят. То есть они понимают разницу между ценой текущей и реальной стоимости компании. Стоимостная, именно стоимостная стратегия, она позволяет вам освоить азы бухучета. То есть вы уже не будете пугаться вот этих вот цифр, табличек, и будете спокойно понимать там беглый взгляд на какой-нибудь там финансовый отчет. Вы будете понимать, а что из себя, собственно говоря, представляет бизнес. Это, кстати, и в бизнесе вам тоже пригодится, когда вы, например, будете входить в какой-то бизнес в качестве там соинвестора или открывать что-то. То есть вот эти знания вам пригодятся. Что еще? Вы практически перестанете слушать советы каких-то там коллег по рынку. Почему? Потому что вы будете понимать на основе цифр, стоит ли компанию покупать или нет. То есть вам будет совершенно наплевать на какое-то мнение там инвестиционного гуру, аналитика там в YouTube или еще где-то. Вы будете понимать, это дорого или недорого. Ну и последний момент, который я для себя вижу, почему я за этой стратегией пристально слежу, потому что у нас сейчас наблюдается эпоха низких ставок. В Америке эти низкие ставки привели к тому, что, например, дивидендная доходность там в 2% считается какой-то уже роскошью. Люди довольствуются дивидендами там 1%, 0,5% и радуются, и говорят, что это вот здорово. И вот эта вот эпоха низких ставок нас, там, российских отечественных инвесторов, тоже может привести к тому, что ну, просто вот этих вот дивидендов от нашего капитала будет не хватать на жизнь. И парадигма поменяется, и нам так или иначе придется менять какую-то стратегию, например, уходить там в пассивную стратегию, либо вот становиться, по сути, стоимостным инвестором. А вообще, почему люди выбирают эту стратегию? Ответ один – они хотят быстрее богатеть. Что имеется в виду? Вот приходит такой человек на рынок, да, у него нет понимание, как открывать бизнес и вести, как обеспечить себе какой-то высокий уровень дохода. У него обычно на счету, там, на депозите, я не знаю, там, 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. И он понимает, что, например, там, дивидендная стратегия, это для этого нужно иметь капитал, так, какой-нибудь 15 миллионов, 20 миллионов рублей. А ему до этого капитала, как, там, я не знаю, пешком до Китая. И он говорит, я хочу побыстрее. И какую мне стратегию выбрать для того, чтобы быстрее добраться вот этих вот до больших капиталов, которые уже позволят там жить с дивидендов там или применять пассивную индексную стратегию. Вот, то есть здесь все основано на фокусировке. То есть вот здесь нарушаются базовые принципы инвестирования. То есть у нас в других стратегиях рулит диверсификация, а здесь же наоборот рулит жесткая фокусировка. То есть мы выбираем конкретные акции, которые могут выстрелить там на 50%. И более, да, так, к примеру. Вот. При этом я тоже фанат фокусировки, но я предпочитаю фокусироваться не на бирже, а за ее пределами. То есть я все свои капиталы сделал в бизнесе на карьерной лестнице, и я тоже двумя руками за фокусировку, потому что не диверсификация приводит нас к большим капиталам, а жесткая фокусировка – это, собственно говоря, список с Forbes, этого подтверждает. Вы там не увидите ни одного трейдера, спекулянта, кто сделал на курсовой разнице капитал. Вы там не увидите каких-то больших инвесторов, кроме Баффета. Там будут там, в основном бизнесмены. То есть я с этим согласен, что фокусировка на стадии накопления капитала, она, конечно, рулит. Только фокусироваться надо за пределами биржи. Вот. Но стоимостные инвесторы, они как раз пытаются фокусироваться на бирже. То есть выбрать определенные бумаги, которые выстрелят. Собственно, определение стоимостной стратегии и вся ее логика сводится к следующему. Покупайте акции, которые рынок почему-то оценил значительно дешевле активов, стоящих за этими акциями, и продавайте акции, если они оценены рынком, значительно дороже активов, стоящих за ними. Ну, вроде простое определение, но тут, понимаете, дьявол кроется в деталях, и чтобы понять, как это все работает, ну, придется погружаться в цифры, получать какой-то опыт и так далее. Начну, наверное, с плюсов и минусов стоимостной стратегии. Первый, наверное, плюс – это то, что сама по себе стратегия, она действительно позволяет там обгонять индексы, получать там сотни процентов доходности. И, это действительно так. То есть сильные стоимостные инвесторы, они периодически бьют индекс с точки зрения доходности. Так, что еще здесь из интересного? Здесь время работает на стоимостного инвестора. То есть, если мы посчитали все правильно, то рано или поздно мы придем к той точке, когда, так сказать, рынок оценит наши расчеты, и мы придем к этому. Да? Кроме того, стоимостная стратегия позволяет нам игнорировать мнение биржевых гуру, каких-то экспертов из YouTube, Telegram-каналов, на мнение друзей, так сказать, закрывать глаза. Почему? Потому что у нас есть собственный анализ, и мы понимаем, дорогой это бизнес или нет. Еще одно преимущество стоимостной стратегии, то есть многим инвесторам она дает здоровый сон. А здоровый сон для инвестора превыше всего. То есть я уже говорил это, что психология очень важна в инвестировании. Почему? Потому что вы понимаете, что вы выбрали, сделали ставку на какой-то там инструмент, на какой-то актив, и вы понимаете, что он дешев, и рано или поздно рынок поймет. Это и так или иначе время вас рассудит. Ну, а если говорить о минусах, то они вот следующие. Первое. То есть вот эта вот стратегия стоимостная, она требует наибольших затрат времени, то есть из всех доступных стратегий. То есть вам придется там днями, неделями, месяцами так или иначе ее осваивать. То есть просто так вот не получится. Кроме того, стоимостная стратегия, она требует такой вот, скажем так, наблюдательности, усидчивости. То есть быть внимательным, следить за рынками, за новостями, за отчетами и так далее. То есть, ну, то есть это еще и затраты энергии. Кто-то говорит, что, ну, вот современные инвесторы говорят, что стоимостная стратегия не работает, потому что все вокруг все знают, все уже в цене, все в рынке. И вроде как она перестала работать. Я вот, коллеги, с этим категорически не согласен. Если, например, брать наше вот маленькое болотце в виде Мосбиржи, полно стоимостных компаний, стоимостных идей, которые постоянно выстреливают, постоянно приходят вот эти вот новые поезда. И говорить, что там вся цена в рынке, невозможно это поймать, это не так, потому что я вот эти вот дисбалансы и несовершенство, и непонимание рынка я вижу постоянно. То есть это не так. Далее. То есть вот смотрите, здесь какой еще недостаток? Здесь невозможно заработать в краткосрочной перспективе. То есть с одной стороны время работает на нас, с другой стороны оно работает против нас. То есть мы можем сделать ставку на какой-нибудь там, приведу пример, условный «Газпром», да? И эта ставка будет правильная, но пройдут годы, прежде чем эта ставка сыграет. И то есть если здесь брать вот он там инвестиционный горизонт, то он может измеряться годами. То есть можно ждать год, два, три, пять лет и более. К этому надо тоже быть готовым. Что еще из интересных особенностей, которые вот я видел, когда наблюдал за стоимостными инвесторами? То есть первое. Они пытаются искать ответы как в прошлом, так и в будущем. Они не любят популярные акции, модные акции, модные типы инвестирования. То есть в период там биржевого бума им, по сути, на рынках ловить нечего. То есть они такие белые вороны, на которыми все смеются и говорят: «Ха-ха-ха, посмотрите, вот как у нас там, не знаю, какие-нибудь хай-теки выросли». Вот. Но при этом вот их стратегия позволяет, вот если у них в портфеле недооцененные какие-то компании, то они, например, на плохом рынке, когда все сильно падает, то есть такие компании обычно ведут себя лучше, на плохом рынке. То есть они, конечно, тоже падают, но не в десятки раз, как, например, перегретые акции, акции роста, модные акции и прочее. Что еще из интересного? Ну, суть стратегии вот стоимостного инвестора – дождаться некой вот такой справедливой стоимости актива. Если он видит, что эта цена достигла справедливой оценки, он выскакивает и пытается находить какие-то новые идеи. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги. Вот вам ответ. Минимальный доход эксперта в недвижимости – 1,5 миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год, и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт в недвижимости. Это отсутствие потолка доходов, гибкий график работы и профессия будет кормить вас до глубокой старости. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей – самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта «Домклик». В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс «Сертифицированный эксперт в недвижимости». Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение дохода в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже вышел на доход 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду «Пенсия35» вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Следующее, наверное, нужно перейти к мультипликаторам. То есть немножко сложные вещи. Я попытаюсь рассказать простым языком. Вообще я страшно злюсь на среду инвесторов. Еще я терпеть не могу вот этих вот бухгалтеров. То есть читаешь книжки какие-то по там, бухгалтерскому учету, по анализу бизнесов, из книжки в книжку, из статьи в статью. У нас идут какие-то определения, при виде которых, я не знаю, можно только хлопать глазами и говорить, я ничего не понимаю. То есть мозг просто перестает воспринимать информацию и выключается. То есть простой там, человек, я не знаю, 99% людей, которые прочитают самую популярную книгу для стоимостных инвесторов, там «Разумный инвестор», просто не поймут, а что там, собственно говоря, написано. Да? Ну, у меня логика такая, что можно вот эти же вещи, по которых там говорится, объяснять максимально простым языком. Я вам попробую сейчас это вот как раз сделать. Вот представьте, допустим, да, если бы вы не покупали бы акции, а пришли бы покупать какой-то бизнес, там, ларек, палатку, еще что-то. То есть вы бы покупателю бизнеса, вот с точки зрения логики, задавали совершенно такие банальные вопросы, которые вот, ну, что-то типа, то есть вопрос первый, там, вы прибыльны или нет, да или нет. Второй вопрос, там, я вот сейчас вложу в вас там какой-нибудь 1 миллион рублей, через сколько лет там или месяцев эти деньги мне вернутся назад, через сколько они окупятся. Или вы смотрите структуру расходов компании и спрашиваете, а вы, у нас на что деньги там уходят? На рекламу, на оборудование, закупку, на персонал, на зарплату. Потом вы задаете вопрос, что с долгами? То есть, погрязли ли вы в кредитах? Есть ли у вас вообще кредиты или нет кредитов? Или наоборот, у вас в кубышке лежат там деньги какие-то дополнительные, которые излишки, которые вы можете потратить. То есть, такой запас денег на черный день, по сути. То есть, ничего сложного, да, вот понимаете, да? При этом, когда мы, опять же, открываем бухгалтерские книжки, они начинают ударяться в термины, которые просто вот, там, простой смертный не поймет. Я попробую вот как раз начать с мультипликаторов, так называемых пузомерок, как я их называю. Пузомерки нам позволяют понять, а что, собственно говоря, происходит с компанией. Дорогая она или дешевая, погрязла в долгах или нет, через сколько лет окупится или нет. То есть, начнем с мультипликатора PE, как его еще называют. То есть, сложным языком в книжках написано, что это соотношение цены к прибыли. Если говорить простым языком, я вам пример сейчас диалога приведу. То есть, приходит покупатель бизнеса и задает вопрос. «Привет, я у тебя хочу купить палатку с шаурмой. Сколько ты за нее просишь?» А продавец говорит, 1 миллион рублей. Покупатель спрашивает, через сколько лет мои деньги отобьются? Продавец отвечает, ну, примерно через 2,5 года. Покупатель спрашивает, почему? Продавец отвечает, ну, вот смотри, у меня бизнес чистыми дает каждый год 400 тысяч рублей. Значит, примерно за 2,5 года деньги тебе вернуться. То есть, вот мы здесь, по сути, делим цену компании на ее прибыль, получаем цифру. То есть, по сути, это годы, то есть цифра там годы окупаемости, да. Если брать, например, для рассматривать компании российские, там, которые на Мосбирже торгуются, у них ПЕ меньше 8, то есть меньше 8 лет норма. А для рынков США ПЕ 20-25 тоже неплохо. Хотя сейчас там уже эти показатели зашкаливают. Есть компании, которые там торгуются по ПЕ 50, 100 и так далее. То есть люди готовы покупать компанию, которая окупится только через 100 лет. Представляете, какой абсурд. Следующий показатель – это PS. Сложным языком соотношение цены к выручке. Если приводить пример попроще, то есть опять диалог двух человек. Покупатель спрашивает: «Хочу купить вашу сеть магазинов одежды за 5 миллионов рублей». Продавец ему отвечает: «Ну, вы издеваетесь, мы продаем в год на десятки миллионов рублей». А покупатель говорит: «Да, но у вас уже прибыли нет». А продавец отвечает: «И чего? Мы сейчас пытаемся захватить рынок, нам важны в первую очередь выручка продажи, мы каждый год удваиваемся и прибыли вообще не думаем. То есть при желании мы эту прибыль, конечно, получим, там нам важны темпы выручки». То есть мы здесь делим цену компании на годовую выручку и получаем вот этот показатель PS. Для отечественной компании PS меньше 2 означает, что компания недооценена, для компании США недооценка – это PS меньше 4. Следующий мультипликатор – PB. Сложным языком – это цена на балансовую стоимость. Простым языком – опять диалог двух людей. Первое. Покупатель спрашивает: «Даю за твой салон красоты 1 миллион рублей». Продавец: «Ну, ты с ума сошел? Я завтра на Авито могу распродать свою мебель, там, оборудование, какие-то ножницы, еще что-то. И у меня, если продам, например, помещение, то у меня за этот бизнес я на Авито получу, то есть за вот эти вот продажу остатков оборудования 3 миллиона рублей». Мы, получается, делим вот этот 1 миллион на 3 миллиона рублей и получаем соотношение вот то самое ПБ. Вот. И, например, для российских компаний, там, если соотношение меньше 2, неплохо. Если меньше 1, совсем хорошо. Если говорить про компании США, то соотношение вот это ПБ меньше 4 уже считается вроде как нормой. Тут, смотрите, важно понимать, что этот показатель, он, конечно, один из важнейших мультипликаторов является для стоимостных инвесторов, но он подходит в первую очередь для оценки старых компаний, да, то есть это всякие заводы, пароходы, трубы и прочее, Газпромы. А есть же у нас компании новой волны, и там вообще непонятно, как их оценивать. То есть, например, берем там технологическую компанию, там типа Facebook. Ну вот у них есть программисты, столы и стулья. А с точки зрения B, балансовой стоимости, они пустышка, ну то есть столы эти стоят какие-то копейки там. А с точки зрения денежных потоков, эта компания генерирует огромное количество там денег, у них там миллиардная база пользователей, и они действительно крутые, большие. Или еще проще, вот на примере, я не знаю, например, YouTube-канала моего или Telegram-канала. У меня тоже, вот если меня оценивать по балансовой стоимости, что у меня представляет этот такой мини-бизнес? Это не очень хорошего качества микрофон, это средненькая камера и море энтузиазма. Все. То есть с точки зрения ПБ, моя компания там на пенсию в 35, это фигня какая-то. Но с точки зрения там выручки денежных потоков, она как раз неплохая. То есть вы должны понимать еще раз, то есть на мультипликатор ПБ мы смотрим, если имеем дело со старой компанией, где вот важны, по сути, средства производства. Следующий мультипликатор – соотношение L к A. Сложным языком – это коэффициент финансового рычага, то есть отношение общей задолженности компании к сумме активов. Перевожу на простой язык. Опять два человека беседуют. Вася спрашивает: «Будь другом, дай мне денег в долг». А Петя ему отвечает: «Не дам, ты набрал кучу кредитов, и у тебя долгов на 1 000 000 рублей». А Вася ему отвечает: «Да ты не боись. Если что, я сдам или продам свою однушку, перееду к маме, и у меня еще есть бабушкина наследная квартира, я тоже ее продам, она стоит аж 3 миллиона». То есть мы здесь делим долг на активы и получаем некую цифру. И здесь, смотрите, логика следующая. Если у нас за кредитовность компании более 70%, то это плохо, то есть она в долгах погрязла. Если меньше 70%, то нормально, неплохо. Что еще из интересного? Вот есть, например, такой показатель соотношения чистого долга к EBITDA. Это, если сложным языком, отношение чистого долга к прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Да? Простым языком. Какой-нибудь Ваня спрашивает у Коли: «Одолжи мне денег, пожалуйста». Коля ему отвечает: «Не, ты весь в долгах погряз, у тебя 1 000 000 рублей кредитов, слишком большая сумма». А Ваня ему отвечает: «Да ты не переживай, я отдам. У меня огромная зарплата в корпорации, зарабатываю 2 миллиона рублей в год, каждый год зарплату повышает, и еще я незаменимый сотрудник, меня точно не уволят». То есть мы здесь делим долги на грязную прибыль, получаем вот ту самую цифру. Такой вот показатель. Ну, что еще? Там мультипликатор есть такой ROIA, да? сложным языком – это рентабельность собственного капитала, отношение чистой прибыли к собственному капиталу. Да? Простым языком. Беседуют два человека, которые хотят продать бизнес. Первый там продавец говорит: «Купи мой автосервис, я твой друг детства». Второй говорит: «Не слушай его, купи мой, я же твой брат». Ну, а покупатель говорит: «Ребят, мне совершенно не интересуют наши родственные связи. Покажите, как вы моими деньгами будете обращаться, кто из вас возьмет там мой 1 000 000 рублей и распорядится им лучше, кто мне больше денег вернет в итоге». То есть мы здесь делим прибыль прошлого года на стоимость капитала и получаем вот эту вот пропорцию. Если рентабельность капитала меньше 20%, ну, это не очень, наверное, хорошо. Если более 20% компанию можно брать, это прекрасный бизнес. Вот такие вот пузомерки, то есть, как видите, здесь ничего сложного, если воспринимать их вот простым языком, на языке бизнесменов, а не на языке бухгалтеров. Вы спросите, а где эти пузомерки смотреть? Я вам сейчас на экранах приведу 4 ссылки, где можно их быстро получить. То есть, первая ссылка – это SmartLab ресурс. Замечательный ресурс, там все бесплатно, но многие мультипликаторы, они выводятся там с сильным опозданием. То есть, вы там какой-нибудь «Газпром» открываете сейчас, он там не пересчитан, этот показатель, вроде как он высокий считается, на самом деле у них там показатели поменялись, и уже мультипликаторы у «Газпрома» достаточно низкие. Есть другие ресурсы, например, blackterminal.ru, он платный, но там вот эти показатели обновляются гораздо быстрее, и он более, наверное, информативный. Что еще, какие мне ресурсы нравятся? Мне, например, нравится ресурс «Аленка Капитал», там есть раздел «База эмитентов», вы заходите туда и видите эти все мультипликаторы тоже на, как на ладони. Раздел тоже платный, то есть просто так вот там бесплатный доступ туда не получить. Ну и finviz.com, известный инструмент, он бесплатный, но он в основном для компаний из США, то есть там можно посмотреть мультипликаторы практически по каждой компании. Я вам скажу одно, то есть вот смотрите, вот эти вот пузомерки, которые мы с вами проанализировали, это только начало, это только введение, по сути, в стоимостную стратегию. Почему? Потому что это, ну, такой вот некий фотоснимок, да? Как, вот представьте, что это вы врач, вы делаете один снимок и смотрите показатели компании. Ну, любой вам врач скажет, что важна динамика, как у вас болезнь протекает, там, рентген или МРТ или еще что-то. И нужно, по сути, такое вот несколько точек, несколько наблюдений за пациентом, чтобы понять, что с ним происходит там. Он поправляется или, наоборот, ему становится хуже. То же самое с мультипликаторами. То есть, надо смотреть динамику этих мультипликаторов, и чуть позже мы разберем, а что влияет, собственно говоря, на эту динамику. Но сначала, наверное, хочется ввести понятие справедливой цены. То есть, вы сейчас, когда вы вот сейчас смотрели, анализировали мультипликаторы на вот этих сайтах, вы получили вот этот фотоснимок, и у вас есть понимание, в данный момент этот бизнес дорогой или недорогой. Это уже хорошо, уже там отсеет огромное количество мусорных компаний, которые ни в коем случае нельзя брать, там, с окупаемостью в 100 лет, к примеру. Но вы, например, хотите понимать, а сколько он такой бизнес должен стоить? Вообще, по оценке бизнеса написано там десятки книг, и там есть несколько методов оценки компании. Первый метод – это там анализ дисконтированных денежных потоков. Второй – это анализ на основе таких финансовых метрик. И третий – анализ на основе активов, что там внутри компании лежит. Есть на эту тему, например, книжки Асвата Дамодарана. Я приведу их в описании к этому ролику. Там несколько сотен страниц. Читайте, изучайте. То есть вот в рамках короткого ролика там на канале очень сложно объяснить, как оценивать справедливую стоимость компании. Но вы скажете, а как попроще это можно сделать? И сделать действительно можно. То есть мы берем те же скринеры и примерно понимаем, то есть вот, например, берем тот же Black Terminal, картинка на ваших экранах. Там вот есть, например, взять там компании, которые торгуются на Мосбирже, он выстраивает картинку по вот мультипликаторам. И там есть вот такая колонка под названием DOH, доходность потенциальная. Это вот как раз примерная оценка справедливой стоимости компании по формуле, которую ребята там внутри зашили, сколько компания должна стоить с точки зрения мультипликаторов. И вот обратите внимание, вот те зелененькие компании, которые вот в зеленой зоне, у них есть какой-то потенциал роста, да, что они сейчас недооценены и могут вырасти. Берем, например, какой-нибудь там «Газпром», да, на момент записи этого ролика, записывая его 9 сентября, получается, а «Газпром» стоит 330 рублей, а справедливая цена на там, 45% больше. Значит, примерная цена в районе там, 480 рублей, вот где-то в этой зоне. Вот, но вы должны понимать, что я уже говорил, что динамика, то есть вот эти мультипликаторы могут меняться, и, условно говоря, если «Газпром» завтра начнет продавать больше газа, больше мощностей ведет, цена на газ в разы вырастет, средняя цена вырастет и так далее, то у него мультипликатор резко поменяется, прибыль, там, денежные потоки и прочее, все поменяется, и, конечно, справедливая цена уедет куда-то вот дальше. Либо наоборот, сейчас какие-нибудь опять там кризисные моменты, закрытие границ, теплые зимы, санкции, еще что-то, то у «Газпрома» будет меньше выручки, а значит, упадут все мультипликаторы, и справедливая цена, она тоже снимется. То есть, это показатель, по сути, меняется каждый день. Но ориентир все равно хочется какой-то иметь. Сколько вот сейчас примерно стоит такой бизнес. Далее. Значит, в чем суть вообще стоимостного инвестирования? То есть, главная задача вот стоимостного инвестора – оценить ситуацию и понять, что может поменять, какое событие может поменять вот эти мультипликаторы, поменять ситуацию и развернуть ее, вот эту вот ситуацию, в положительное для инвестора русло. И одна из таких вот методик анализа – это работа по новостям. То есть, вот сидит такой стоимостной инвестор, он читает корпоративные новости там, на сайте раскрытия информации, в отчетах на сайте, ну, везде, где только можно. И он пытается искать события, которые меняют для бизнеса оценку. Ну, к примеру, бизнес у нас был в долгах, весь погряз в долгах, и умудрился каким-то чудом вылезти из-под долгового бремени. Пример из последнего – Мечел. Такая компания, которую все считали уже банкротной, все говорили, что она умрет, а потом бах, и они как-то чудом выкрутились. Долг сократился, ситуация поменялась, Мечел улетел в космос с точки зрения актива, цены, точнее, текущей. Или что еще может быть? Компания берет и покупает какой-то стратегический актив, который позволяет, там, не знаю, выручку увеличить там, на 20-30%. Ситуация меняется с мультипликаторами. Или компания говорит, мы объявляем buyback, то есть обратный выкуп акций с рынка, вымывают, как сказать, акции из рынка, их меньше становится в обращении, цена поднимается, то есть это благоприятное для акций событие. Либо наоборот, инвестор ищет какие-то события, которые могут негативно отразиться на бизнесе и скидывает их. Я вам в комментариях здесь приведу такой семинар, лекцию Кирилла Фомичева, где он рассказывает, собственно говоря, как вот эти вот, с точки зрения инвестора, анализировать события для бизнеса, как следить за ними, на что смотреть, на что не нужно смотреть, и самое главное, как успевать. То есть, вышла какая-то новость, и как первым ее понять, среагировать на нее и, по сути, сделать ставку. То есть, это такой, по сути, наверное, как спекуляция, растянутая во времени. Да? Что еще может изменить кардинально ситуацию? Зачем вот следят стоимостные инвесторы? Они анализируют менеджмент. То есть, мы все понимаем, что за компаниями стоят не заводы, пароходы, трубы, а люди. И, опять же, здесь что требуется? Здесь требуется время и наблюдение. То есть, если вы какое-то время, там, в течение года следите за одной компанией, читаете ее отчеты, смотрите какую-то вот динамику, еще что-то, вы рано или поздно понимаете, кто там у руля, идиоты или нормальные ребята. Вы можете, например, посещать собрание акционеров. Вы можете подписываться на новости компании. Далее начинаете анализировать вообще, что там происходит в корпоративном управлении компании. Например, увидите перестановки, какие-то дурацкие заявления негативные, там, про дивиденды или еще что-то, какие-то фокусы, попытки закопать деньги в какую-нибудь стройку на капитальные инвестиции, зарыть много денег. Вы понимаете, что компанией управляют какие-то странные ребята, вы не можете их, вы, поскольку являетесь миноритарием, вы не можете этих идиотов выгнать, но вы можете сойти с поезда и продать те акции, которыми вы владеете. Ну, я приведу на примере. Есть такая компания ВТБ. Замечательная компания. У меня ее сейчас, прямо сейчас нет в портфеле, но я вот хожу и облизываюсь. Потому что понимаю, что по всем вот показателям это замечательная компания, с бизнесом все будет хорошо, она устойчивая, это Госбанк и так далее, и так далее, и так далее. Но менеджер, вот, то есть вот отпугивает меня, делает все, чтобы я не покупал эту компанию. И я понимаю, что триггер, когда, условно говоря, главу этой компании уволят и заменят на кого-то другого, это будет просто, ну, гигантский рост вот этой вот бумаги. Почему? Потому что хуже, чем вот текущее управление, быть просто не может. Вот простое событие, которое может кардинально изменить мультипликаторы вот этой вот компании. Просто придут умные ребята и начнут правильно рулить. Дальше. Есть такие вот еще одна стратегия, она такой подвид, наверное, стоимостной стратегии, я это называю охотники за кризисом, да. Вот мы по мультипликаторам смотрим, у компании все в порядке. Она монополист, у нее какое-нибудь замечательное будущее, выручка там идет, стабильно растет постоянно. Ну, все хорошо, ничего не предвещает беды. Потом происходит какой-то нежданчик, который с точки зрения новостей подается как катастрофа для компании. Ну, пример приведу, например, компания Норникель, да, замечательная компания, монополист, все у нее хорошо, и бах, происходят вот эти вот аварии, которые мучили компанию последние, там, год-полтора. Вот, что с ней происходит? От нее все резко отворачиваются, но с точки зрения бизнеса ничего не поменялось. Ну, они там заплатят какой-то разовый штраф. Ну, они потратят часть денег на какой-то ремонт, но вот основной бизнес не пострадал, все у них хорошо будет. И мы понимаем, что в будущем продукция Норникеля, она будет востребована, потому что у нас наблюдается там бум электромобилей и потребность вот этих вот в таких металлах, которые производит эта компания, она будет все выше и выше. И вот как раз охотники за кризисом находят такие компании, у которых, в принципе, все хорошо, и пытаются поймать вот этот кризис и купить их на самом дне, чтобы потом вот прокатиться на этом росте. Или еще пример – компания «Алроса». Добывает алмазы. И вот помните, да, марта 2020 года, кризис, все падает в разы, продажи алмазов, ну, вообще всех драгоценностей падают практически до нуля. И я вот в те времена скупал акции в основном там нефтянку, электроэнергетику, еще что-то. И мы ходим с супругой в лесу, по лесу, в период вот как раз всех карантинов, и беседуем про инвестиции. И я веду с ней диалог такой, что вот смотри, слушай, ну, какие-то вот бриллианты, алмазы, нафиг они нужны, сейчас их никто покупать не будет. И вообще сейчас уже появились синтетические алмазы, никто их покупать не будет. А она говорит, слушай, ты вообще не понимаешь психологию женщин. Покупали, покупают и будут покупать годами, там еще наши внуки будут покупать все это. Никогда мода на это не спадет. Иди попробуй там купить обручальное кольцо с синтетическим бриллиантом. Да просто это, я не знаю, развод и девичья фамилия. Там, подарки маме, подарки сестре, все это связано с ювелиркой, и спрос на эти бриллианты не будет падать. Она в этот момент берет и покупает компанию по бросовой цене, у нее там начинала она покупки с 60 рублей, средняя цена у нее в районе 90 рублей. И вы видите, что произошло далее с этой компанией, она улетела в космос, дивиденды просто огромные, а дивидендная доходность у моей супруги относительно той цены, которую она покупала, средняя, она просто вот, ну, зашкаливает. Вот такой вот, вот такая вот охота за кризисом. Следующий момент. Вообще, что из себя представляют гуру стоимостного инвестирования? Кто эти люди? Это люди, которые могут и умеют придумывать истории. Есть такая шутка среди инвесторов, что в Excel написано больше художественной литературы, чем в Word. Вот. Что нужно для того, чтобы писать истории? Здесь нужно время, как я уже говорил, то есть здесь нужны наблюдения, опыт, воображение, интуиция. То есть у инвестора что есть? Он опирается на прошлое, у него есть настоящее, и он пытается придумать какую-то вот некую историю, а что же может произойти с компанией, что поменяет ситуацию и развернет ее на 180 градусов. Ну, новички, кстати, тоже в последнее время научились упражняться в сочинении таких историй. Вот попробуйте, например, взять сейчас и прикинуть, что будет с Аэрофлотом, да? С учетом того, что у компании все плохо, погрязло в долгах, еще там и с бизнесом не все понятно. Но с точки зрения логики, у нее ситуация... ну, то есть, эта компания вряд ли будет банкротом, да? Ее спасут, ей дадут какие-нибудь там кредиты и так далее, и так далее. То есть, вот эта история, которая так или иначе, скорее всего, закончится хэппи-эндом. И как раз стоимостные инвесторы делают ставку на это событие. Сейчас не является инвестиционной рекомендацией. То есть, я как бизнес Аэрофлот вообще не понимаю. То есть, у меня в портфеле такая бумага никогда не окажется. Но это, тем не менее, пример такой истории, которая рано или поздно очень сильно поменяет там, мультипликаторы компании и очень сильно скажется на ее цене. А что, если вы не умеете сочинять такие истории? Да просто возьмите, да купите их. Есть огромное количество аналитических... там, компаний, которые за вас все проанализировали, и вы можете за копейки взять и купить результат их деятельности. То есть, кто-то сидел там часами анализировал, вы приходите, платите деньги за подписку, и весь этот результат получаете в виде сжатой выжимки там какого-нибудь инвестиционного бюллетеня. Ну, яркий пример адептов стоимостного инвестирования – компания «Аленка Капитал». Вот, заходите на их сайт, покупаете платную подписку, они там примерно раз в какое-то время, там, не знаю, раз в месяц или раз в несколько недель выпускают инвестиционный бюллетень, где по каждой компании в каждом секторе делают свои какие-то наблюдения, делятся, высчитывают справедливую стоимость, объясняют, почему компания должны поменяться мультипликаторы, что изменится, то есть они вот эту историю, по сути, вам сочинили. Все. А вы за какую-то там смешную денежку берете и результат их труда просто кладете себе в карман и дальше его применяете у себя. В Штатах тоже, в англоязычном сообществе, если вы владеете английским языком, или если у вас в браузере встроен переводчик, вы заходите в специальные комьюнити, где сидят фанаты стоимостного инвестирования, и просто за ними наблюдаете. Вот я здесь приведу в описании к этому ролику пример Reddit-сообщества, где сидят фанаты стоимостного инвестирования, и они каждый день там делятся какими-то своими наблюдениями, ищут недооцененные компании. Ну, то есть, можно просто за ними наблюдать и потихоньку, наблюдая за ними, самим тоже учиться анализировать вот эти вот компании. Что еще может нам помочь? Ну, те же скринеры, о которых я сегодня говорил, типа blackterminal.ru и другие, они могут нам помогать в, как сказать, сочинении вот таких вот историй. То есть, да, это фотоснимок. Мы видим фотоснимок компании, понимаем, что у нее дела сейчас идут неплохо, но акция до сих пор лежит на дне. То есть, это может годами длиться, там, пример того же «Газпрома», да, или там «Сбер» долгое время там болтался на дне. И вот мы видим, что с точки зрения мультипликаторов уже все замечательно. Мы понимаем, что у компании бизнес устойчивый. Мы все проанализировали, прочитали отчетность. И мы просто берем и, вот опять же, картинка на ваших экранах, берем те компании, по сути, которые находятся в зеленой зоне, у которых там потенциал больше, там, к примеру, 50%. Все. Вы спросите, а зачем это все доходным инвесторам или дивидендным инвесторам? Ну вот смотрите, коллеги, у меня в моем портфеле тоже присутствует акции стоимости. То есть я не брезгую ростом. Мне очень нравится, что помимо того, что мне корова дает молока, она иногда в весе прибавляет. У меня есть сейчас даже в портфеле есть компании, которые обладают потенциалом вот этой вот роста, которые недооценены рынком. Ну, пример того же, той же компании Русагра, да. Там потенциал, ну, там X2 совершенно легко мы можем увидеть на горизонте там несколько лет. Или вот еще пример, да тот же Газпром. Долгое время он был нелюбим среди инвесторов, долгое время это была компания мем, посмеивались люди, а я потихонечку его подбирал. У меня средняя, она ниже 200 рублей по «Газпрому». Сейчас его, конечно, все любят, сейчас его считают модной компанией, потенциал видят, все уже рекомендуют. А я смотрел на него еще тогда, видел по показателям, что помимо того, что эта компания является дойной коровой, она меня кормить будет долгие годы, она еще может и выстрелить раза в два или даже в три. И я ее тогда спокойно подбирал. Пример еще такой компании, там, Global Trans. Да, тоже там есть потенциал, компания цикличная. Там может реализоваться сценарий, когда мультипликаторы там, и показатели выручки и прочие там, денежные потоки, все резко поменяется, и компания ну, просто расцветет. До этого у меня были, например, акции, но они сейчас есть, компания Ленинэнерго привилегированная. Тоже была, по сути, такая вот идея для стоимостного инвестора. То есть не только дойная коровка, то есть бывает так, что корова еще и в весе прибавляет. Я подчеркну, коллеги, еще раз, это не является инвестиционной рекомендацией. Ваши деньги, ваши проблемы. Следующий момент. Вы спросите, ну, Мосбиржа понятно, акции РФ понятно, а что с американскими акциями? Вот у меня здесь пример, история одного там такого фаната стоимостного инвестирования. Он взял и сделал Excel-табличку, заморочился и отсортировал компании США по критериям, которые любят один из гуру стоимостного инвестирования, Уоррен Баффет. У него был такой некий критерий. Он смотрел там показатели денежные потоки, долг, там ПЕ, еще что-то. То есть набор вот этих критериев, где я вам ссылочку, опять же, в описании приведу и плюс на экране сейчас попробую вывести. Покажу эти компании. То есть он там, по сути, такой рейтинг вычислял, давал компании там баллы. 1 балл, плюс 1, плюс 1, плюс 1. И вычислил вот такую бальную оценку и построил в компании с точки зрения вот недооценки, возможного роста, отсортировал. То есть, можно просто брать и смотреть эти компании. Я, конечно, не призываю покупать это все по этому списку, но как минимум для анализа вот этих вот компаний можно выбрать вот те бумаги, которым он присвоил наивысший рейтинг, там 8, 7 и так далее. Тоже замечательная такая подсказка, которая экономит нам время. Далее. Вы можете использовать индексную стратегию, как ни странно, даже для покупки стоимостных акций. То есть у нас, оказывается, есть фонды, индексные фонды, которые собраны при помощи вот, вот той самой стоимостной стратегии. Я выведу сейчас на экраны примеры таких фондов VTV, VOE, VBR и так далее, и так далее. То есть это компании там широкого рынка, Это компании там со средней капитализацией, маленькой капитализацией. Это компании, которые там на развивающихся рынках имеют возможность, там, потенциал роста какой-то. Ну, первое, вы можете его просто взять и довериться алгоритму такого фонда, то есть исходя из того, как у них там это прописано в логике управления фонда. А второе, вы можете просто зайти в раздел Holdings, там, в какой-нибудь скринер типа ETFDB, я тоже ссылку в описании приведу, найти вот этот фонд и посмотреть, что у него там в разделе Holdings, то есть что у него внутри, какие компании. Вот пример анализа у меня фонда VTV, что они там внутрь пихают. Естественно, они поставили Berkshire Hathaway, это компанию Баффета, как адептов стоимостного инвестирования. Там у них куча банков. Почему? Потому что банки сейчас лежат на дне и недооценены. Там у них нефтянка, которую сейчас никто не любит, а рано или поздно полюбит. И просто можно взять вот эти компании и сильно сузить себе выборку. То есть не анализировать там, я не знаю, 18 тысяч акций США, а взять там 20, 30, 40, 50 и анализировать в первую очередь их и по ним выводы делать. То есть это замечательная для вас подсказка. Вот. Ну и я понимаю, что в рамках одного ролика мне сложно полностью рассказать то, что люди там описывают на 500-700 страниц, поэтому я вас призываю скачивать, покупать книги, например, там, Бенджамина Грэма «Разумный инвестор», понятно, это как классика всех стоимостных инвесторов, читать ее, хотя книга достаточно тяжелая. Есть замечательная книга Герасименко «Финансовая отчетность», то есть ссылку я вам тоже приведу в описании, где он там рассказывает, как анализировать бизнесы, компании, ну, достаточно простым языком. И есть индус Свата Дамодаран, у которого есть серия книг по оценке компаний. Тоже, если кто хочет глубже закопаться, как настольная книга, она обязательно должна присутствовать в вашей библиотеке. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей, слушателей подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки и комментировать обязательно. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, где я выкладываю то, чего никогда не будет в YouTube. Обязательно подписывайтесь, ссылку приведу в описании. И Instagram. У меня есть Instagram, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о финансовой грамотности. Тоже обязательно подписывайтесь. Там некоторые картинки вас заставят задуматься, как минимум. Ну и есть у меня две книжки. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книжках я попытался обобщить весь свой опыт. Они достаточно легко читаются, написаны простым языком, проглатываются буквально за один вечер. У них хорошие отзывы, можете сами посмотреть, убедиться. Лежат они в магазине Литрес в электронном виде. Стоит 176 рублей копейки. То есть можете просто брать и скачивать. Есть еще формат аудиокниги. То есть можно ее послушать ушами. Ну и, наверное, последний – это подкаст. У меня есть подкаст для тех, кому не нравится мой видеоряд, моя физиономия на обложках. Пожалуйста, у вас, коллеги, есть возможность брать и слушать меня ушами. Я выкладываю в формате MP3 на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах для айфонов и в Google подкастах для андроидов. Ищите меня по фразе там «на пенсию в 35 лет». Подписывайтесь и слушайте в очередях, по дороге на работу, домой, на тренировках, ну, везде, где только можно. Это все. Всем пока. С вами был Бабайкин.